Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. Сегодня в «Беседах о вечном» я вам представляю священника Николая Саушкина, клирика Успенского собора города Екатеринбурга. Мы сегодня говорим с отцом Николаем вновь о царских днях, и нашу программу я назвала бы так: «Осмысляя царские дни». Батюшка, здравствуйте, нас благословите.
Добрый день, Евгения, дорогие братья и сестры, Бог всех нас благословит.
У меня лежит акафист на столе святому новомученику, царю страстотерпцу Николаю. И вы знаете, здесь, в этом акафисте, есть все. То есть, если внимательно вчитываться, по нему можно сделать целый ряд программ, потому что здесь отражаются все вопросы, которые волнуют людей, ответы и многое чего такого, что откроется гораздо позже. Если ты будешь молиться по этому акафисту царю страстотерпцу Николаю и его святой семье. Вот скажите, пожалуйста, почему Господь избирает именно царскую семью на этот подвиг?
Бог нас избирает ради какого-то дела, какой-то цели. Ну, надо сказать, что современники последней царской семьи, царствующего дома Романовых, говорили о том, что вот именно вот эта семья, семья императора Николая II, самая верующая, набожная, благочестивая семья из вот всего этого рода. Тут много факторов сложилось, и такой упадок веры на Руси, благочестия, почти 200-летнее отсутствие патриаршества. Вот, и надо понимать, что вот к этому времени интеллигенция русская, она пришла к такому нравственному разложению. И царь, и вся его семья, малая, и родственники, и дальние, они, конечно, служили примером для всей интеллигенции, вообще всего русского народа. Очень интересно об этом читать, и наш владыка Евгений нам напоминает о том, что в переписи населения император о себе в графе «род занятий» написал «хозяин земли русской». То есть он мыслил себя как именно помазанником, как ответственным за весь русский народ. И вспоминает, что княжеский дворец, замок, усадьба назывался «Детинец», то есть царь, батюшка, все люди – это его чада, за которых он несет ответственность пред Богом. Вот. И, конечно, царь Николай понимал эту ответственность, и он говорил, что если России нужна эта жертва, я готов стать этой жертвой.
Вот в акафисте, раз уж я как бы заявила, что сегодня обращаюсь именно к акафисту царю страстотерпцу Николаю, на моей странице 21 есть такие слова: «Поющие подвиги твоя, страстотерпче предивный, поминаем глаголы твоя, несть тоя жертвы, юже не принесл бы их за благо Отечества моего. Ими же научаешь и всех об Отечестве православном, паче жизни родите. Держава бу российская богоизбранным сосудом истины во свидетельство народам является. Помози нам, великий царю Николая, о спасении Святой Руси, помышляйте, и не своих си, но я же Божие выну искать и воспевающий ти сице». Здесь самая главная мысль. Когда мы молимся царю Николаю, царской семье, то мы просим, конечно, о спасении Святой Руси.
Да. Я вообще благодарен владыке Викентию, владыке Кириллу, его продолжателю, за то, что вот они учредили, чтобы духовенство епархии несло череду служения молебнов, акафистов
в храме на крови.
Да, в храме на крови. И через это происходит такое вот близкое знакомство с царем и его семьей. Христос нам говорит в Евангелии: Нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. Под душой мы понимаем жизнь, и царь всемирно заботился о народе русском, о церкви, о благочестии, мире внутреннем, внешнем. И, конечно, своим примером показал, как мы должны любить.
Вот, батюшка, скажите, как современный молодой человек может познакомиться с царской семьей? В школе нам ничего не рассказывают особо про это. То есть, если что-то рассказывали нашим детям, то многие такие вот были такие оттенки негативные. Это все как бы чувствуется. А если ты не побывал на экскурсии хотя бы в храме на Крови, то ты вообще не будешь представления иметь. То есть храм в городе стоит уже несколько десятков лет. Храм на Крови.
19 лет в этом году исполнилось.
Вот, уже 19 лет. Вот представляете, это почти 20 лет храм на Крови находится. То есть какая внутренняя большая жизнь уже принадлежит этому храму на Крови. То есть какая история уже с ним связана. А многие жители Екатеринбурга так и не познакомились с царской семьей. И я больше вам того скажу, что можно даже вот с полной уверенностью утверждать, что и почти ничего не знают глубоко о царской семье.
Думаю, что туда такой стереотип о царях. Якобы вот они живут в роскоши, пышности, богатстве, то они особо-то не работают. И в этом контексте вспоминается, когда проходила военная реформа и была разработана новая форма для солдат. Царь надел эту форму, рюкзак взял, прошел пару десятков километров по горам и, вернувшись, сказал: «Хорошая форма, берем на вооружение». Мы имеем множество портретов, в том числе прижизненных, да, и вот Николай II ушел из земной жизни в возрасте лет 50, да, и по его телосложению мы можем сказать, что он был спортивный, подтянутый. О Тобольском заключении вспоминал, что он утешался возможностью рубить и колоть дрова. То есть он привык работать физически и даже этим спасался от фурункулеза. Вот именно ему надо было, чтобы было движение.
Качать кровь. Да. Чтобы не было застоев в организме.
Да. Конечно, в советские годы пытались очернить все то, что связано с верой. И монархия, она не мыслится без христианства. И именно борясь и с этим государственным строем, хотели вот уничтожить обе головы двуглавого орла, и веру, и царствующий дом. И монархия, и церковь, они тяжело мыслятся друг без друга. Конечно, в истории бывало всяко, и мы можем вспомнить, что самое благоприятное время для нашего Отечества и для Русской Церкви были тогда, когда у царя папой был патриарх. Вот такая вот синергия, такое вот соработничество. И помню даже, когда был поместный собор 1917-18 годов, и, собственно, главной целью, главной темой созыва этого собора было восстановление патриаршества на Руси. Царь выдвигал свою кандидатуру, он, несомненно, понимал, что это влечет за собой принятие монашества, каких-то ущемлений, ограничений в жизни своей, и был готов пожертвовать даже своей семьей ради процветания церкви и государства российского.
Отец Николай, почему это событие, убийство царской семьи, имеет мировое значение? То То есть это такого рода политическое, я не знаю, нельзя назвать, наверное, политическое убийство, но то, что как бы волны от него пошли именно по всем государствам. Почему это именно так?
Если мы посмотрим в историю, собственно, сколько существует Русь и российское государство, всегда другие страны имели претензии на территориальную целостность, на богатство.
Как и сейчас.
Богатство. Да.
Особенным образом.
Да.
Это было всегда в истории российского государства.
Было и остается. В нынешних границах Россия занимает 1/6 часть суши. Если не ошибаюсь, 40% полезных и ископаемых всего земного шара. И, если не ошибаюсь, в 1913 году Россия по экономике вышла на первое место в мире. Вот. А поскольку наследники царствующего дома брали себе в жены английских, немецких...
Принцесс.
Да, принцесс. То есть, собственно говоря, Европа-то нам роднёй была. И где-то Россия задавала ритм, темпы, направление жизни всему миру, тем более миру христианскому. С христианством себя отождествляла Европа. И, конечно, невыгодно, когда есть большой, сильный соперник. Лучше бы его раздробить, дабы так его легче устранить. Вот. Для нашего народа надо понимать, что мы должны осудить вот этот самый грех цареубийства, который был у наших предков. Да, может быть, я лично не убивал, не сторожил царя и его семью в доме Ипатьева или в Тобольске. Кстати, жители Тобольска говорят, что Тобольск – это город, в котором не убили царя. Вот они радуются этому.
Что они не несут такого вот груза.
Груз ответственности.
Да,
да,
за это. А вот мы несем, екатеринбуржцы.
Несем, да, и тут...
Поэтому недаром называют Уральской Голгофой наш
тут,
город.
Тут тоже нужно так очень осторожно говорить, потому что тут может подмешиваться ересь царебожия. То есть тоже тут есть такие крайности. Христос и искупил весь мир. И если мы говорим о русской Голгофе, то это Голгофа с маленькой буквы. Все-таки искупитель у нас...
Один.
Один, да.
Это Христос.
Да, да. Но Николай II допускал, что если он покинет пост, сойдет с царского престола, хоть и не хотя, и, конечно, телеграмму, подписанную карандашиком, нельзя называть манифестом об этом речении. Он думал, что он сможет спокойно жить в своем поместье, просто вот как некий помещик или как-то вот просто обычным человеком жить на земле. И много раз ему и его семье предлагали выехать в Европу, чтобы быть в безопасности. Но он не хотел сделать это, он хотел остаться в своем отечестве, со своим народом. И нельзя, конечно, не вспомнить тех людей, ему преданных, которые захотели остаться с царской семьей и остались верными.
А вот, батюшка, вы можете сказать что-то про пророчество батюшки Серафима, Паши Саровской о царской семье? Это я говорю к тому, что царь, ну вот понимаете...
Возглавил чин прославления преподобного
Серафима? Нет, что он чувствовал свою кончину, предчувствовал. Что вот как вы сейчас говорите, что после отречения он... не мог же спокойно жить в России, видя, что какие события происходят, и говоря о том, что везде трусость, убийство и обман.
Ну да, конечно, он не мог спокойно жить, видя, слыша, когда вокруг него жизнь течет не так, как он учил бояр, народ. Жизнь вразрез с Евангелием, и поскольку он и своих детей воспитывал так, чтобы были искренние отношения с любовью, лаской, прощать. И обязательно очень честные отношения с Богом. А тут все вообще наоборот. И вот это вот состояние, которое было у российского народа вот во время революции и начинающейся гражданской войны, конечно, это все разрывало его сердце. Как можно спокойно жить, если ты знаешь, что твои дети враждуют против друг друга из-за сомнительных ценностей? У нас есть естественные потребности, но эти потребности удовлетворяют только лишь истинные цели. Нельзя удовлетвориться сублиматом. Если продукт не настоящий, то нету радости пользования этим продуктом. Также и здесь, да, страсть – это бездна, которую нельзя насытить. И если у человека желание грабить ради того, чтобы обогатиться, конечно, никогда не настанет такой момент, что человеку будет достаточно. Или желание власти. У человека, если немножко власти, ему будет хотеться, чтобы его власть распространялась все шире и шире.
И поэтому здесь очень важно быть человеком верующим и останавливать себя, и смиряться, когда ты имеешь вот эту вот власть. И другие люди, они прекрасно чувствуют и понимают, что эта власть, она уже как бы в человеке не сдерживается, что человек уже теряет как бы разум свой и начинает поступать неправильно.
Правильное понимание власти и ответственности высокого поста, чем больше у человека власти, чем выше его чин, тем меньше он принадлежит себе и больше должен служить народу. У царя это было видно. Вот. И дай Бог нашим современникам и тем людям, кому Бог в будущем даст возможность занять какой-то высокий пост, чтобы у них вот было понимание этого служения народу.
Отец Николай, как вот вы все-таки понимаете на примере именно царя Николая о его служении своей России, своей родине, своему отечеству? Вот опять же в Акафисте есть замечательные слова: «Радуйся о роде славянском дерзновенный предстателю, радуйся российские земли небесный покровителю».
Конечно, царь не мог не молиться о русском народе и о всех тех народах, которые входили в состав Российской империи, которая простиралась от Чукотки до самых далеких границ в Европе. Всех тех народах, которые, несмотря на свою какую-то этническую принадлежность, считают себя по духу русскими. Может быть, и не являясь православными, но именно в единстве народов сила. И всякий родитель верующий молится о том, чтобы у его детей все было хорошо. А хорошо может быть только, если ребенок будет исполнять волю Божию. Если человек будет стараться уловить эту волю Божию, ее исполнить. И царь воспринимал вот эту вот ответственность за народ российский и желал, чтобы и государство процветало, умножалось и количественно, и качественно. И народ обращался к Богу умом, сердцем. Если нравственность народа, благочестие растет, тогда, естественно, всегда Бог этот народ благословляет и исполняет всяческими дарами.
Сегодня мы с вами заканчиваем, отец Николай, нашу беседу. И вот это совершенно замечательные, очень для нас важные, опять же, слова. если говорить об осмыслении царских дней, так мы назвали нашу программу, что именно нужно понимание, и вот как царь Николай II, он понимал вот эту вот большую ответственность за российский народ. И мы это тоже должны чувствовать себе и продолжать вот эти вот традиции царской семьи. Спасибо отцу Николаю. Отец Николай Саушкин, клирик Успенского собора города Екатеринбурга. Вы слушали цикл передач «Беседы о вечном». Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание.